Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжая исследование апостольских посланий, сегодня мы приступаем к новому посланию апостола Павла, первому посланию его Коринфянам. Вообще Коринфянам написано два послания, и оба из них и очень важны, и очень драматичны. Отношения, которые вообще, те обстоятельства, которые связывали апостола Павла с христианами города Коринфа, были очень сложные. И эти отношения складывались с большими, как сейчас принято говорить, искушениями, сложностями. Очень много нестроений вообще возникло в городе Коринфе после того, как оттуда ушел апостол Павел. Особенно эти нестроения касались личности самого апостола Павла, так как после апостола Павла вошли некоторые люди, которые стали уничижать и лицо, достоинство апостола Павла, и дело его служения, и саму его проповедь. Об этом мы в свое время более подробно, обстоятельно поговорим, когда будем читать второе послание апостола Павла к Коринфянам, потому что там непосредственно в тексте этого послания вот эта вот напряженность и драматизм более глубоко и ярко проявляется. Но а здесь, приступая к изучению, к исследованию первого послания к Коринфянам, отметим лишь, что во время своего второго миссионерского путешествия апостол Павел провел в Коринфе очень много времени, то есть, по сути дела, больше, чем в каком-либо другом городе. Полтора года он проповедовал, проповедь была весьма успешна. Это единственное место, которое, так скажем, с любовью встретило апостола. Это единственное место, в котором он не претерпевал серьезных гонений, но зато потом, после того, как он закончил свое апостольское дело и отошел из Коринфа, вот как раз нестроение и бедствия, и проблемы, и даже некоторым образом гонение на апостола Павла началось тогда. И вот обстоятельства, которые возникли в общине города Коринфа после того, как оттуда отошел апостол Павел, в целом выражаются следующими фактами, следующими моментами. Во-первых, это заблуждение, которое возникло в среде христиан города Коринфа. Разные рода заблуждения, и вот как раз на тему этих заблуждений и пишет апостол Павел послание, то есть то, о чем он говорит в своем послании, это есть ответ на те заблуждения, на те неправильные, искаженные мудрования, которые, как до него дошло, были в городе Коринфе. Вторая проблема, второй момент такой тягостный, тяжелый, которым стала болеть община города Коринфа, это разделение, которое произошло в среде христиан города Коринфа. Собственно, это является неким главным моментом, главной темой и ответного послания вот этого апостола Павла к Коринфянам. И вот с этого и начинает он свое свидетельство. Сама первая глава об этом говорит, о том, как пагубное разделение. И очевидно, это попытку врачевать это разделение тоже одна из ключевых тем послания. И третий момент – это какое-то неожиданное, может быть, падение нравов. Тоже об этом говорит апостол Павел, тоже этому посвящает строчки своего послания, говоря о нравственной чистоте, о нравственном подвиге, о борьбе с искушениями, с соблазнами, со страстями и так далее. Потому что действительно христиане не оказались в достаточно большом городе, некотором даже центре, очень важном, ключевом пункте вот, греческой земли, так скажем, и языческая среда, среди которой оказались эти христиане, конечно, давала себе знать своей распущенностью, своим развратом, и, конечно, вот, укрепить дух и показать, что важно держать ту взятую норму, ту взятую высоту нравственного порыва, нравственной отрешенности от мира, отреченности от мира, устремление к Богу, вот эту высоту нужно поддерживать, хотя очевидно по постоянным соблазнам, среди которых жили христиане города Коринфа, удержать эту высоту было крайне трудно. И в этом отношении послание к коринфянам очень актуально. Актуально, то есть оно и сейчас именно в этом самом отношении, оно очень полезно, оно очень действенно, оно очень значимо, оно востребовано, потому что на самом деле, по сути дела, нынешние христиане оказываются в той же самой ситуации, что и оказались христиане города Коринфа. После первого горения, после неофитского обращения, нынешние христиане оказываются в точно такой же духовно-нравственной ситуации, с теми же самыми проблемами, с теми же самыми искажениями, что и были у христиан города Коринфа, потому что действительно, как те были обращены совершенно вот из языческого состояния, и не было возможности им глубоко укорениться, потому что никакой традиции христианской, духовной на этом месте не было, так и нынешние христиане, вновь обращенные от прежней мирской жизни, пришедшие искренне ко Христу, встречаются с теми же самыми искушениями, потому что после того, как горение, первое неофитское горение пропадает, они оказываются в ситуации, где нет традиции, нет вот преемственности жизни, нет того вот источника, которого можно было, живого источника, которого можно было припасть, того уклада, в который можно было встроиться, и люди должны решать насущные проблемы христианской жизни, не имея ни опыта, ни сил, ни примера, ни времени для того, чтобы как следует укорениться в традиции. Поэтому проблемы, которые волновали новообращенных христиан города Коринфа, и проблемы, которые волнуют нынешних христиан, потому так созвучно, потому так они перекликаются очень близко. То же самое это человек, пережив, люди, христиане современные, пережив первый всплеск обращения, они переживают те же самые искушения, как то, во-первых, искушение мудростью, или не то что даже лжеименным знанием, а даже правильным знанием. Люди беспорядочно начинают читать всю христианскую литературу, которая была написана за несколько столетий, не имея ни времени разобраться, ни культуры чтения, ни осторожности, ни какого-то вот сдержанности в этом отношении. Люди просто глотают христианскую литературу так, как они раньше глотали литературу философскую или художественную литературу. И поскольку это не системно и беспорядочно, нет школы, чтобы разобраться в этих многочисленных писаниях, написанных когда-либо за историю существования православной церкви, нет наставника, нет педагога, нет детоводителя, то, разумеется, люди искушаются этой мудростью четко уразуметь действительно и разобраться, выстроить некую систему догматических представлений, аскетических представлений, антропологических представлений о человеке в церкви, не хватает ни времени, ни опыта, ни сил, ни знаний, а просто вот человек становится напичкан этими знаниями чрезмерно, и это приводит только к тому, что человек начинает возноситься, надмиваться, и стало быть, действительно, вот впадает в какое-нибудь заблуждение, системности нет, и из того, что он прочитал, он выбирает что-то одно зацепляется за его сознание, что-то одно ему чрезвычайно нравится, и вот это что-то одно, неуравновешенное ни мудростью, ни смирением, ни трезвением, ни долгим опытом, искусом вот это внимательное рассмотрение той или иной мысли, проблемы, человек обычно, как это говорится, зацикливается на каком-то одном свидетельстве и через это становится, впадает в какое-нибудь заблуждение, искажение, поскольку он считает себя человеком много начитавшим, много понявшим, то он начинает вот отделять себя от полноты церковной, противопоставлять себя, как ему кажется, невежестве других, то есть так или иначе впадает в то самое заблуждение, о котором пишет очень много в своем послании к Коринфянам апостол Павел. Другое искушение, которое подстерегает современного христианина, это разделение, когда люди не могут, нет у них ни опыта, ни сил, ни возможности объять хотя бы в основных моментах всю традицию аскетической мысли церкви, свидетельство о человеке, свидетельство о церкви, всю полноту догматического учения. Нет возможности у человека все это вот как-то одним взором, мысленным, умным, духовным взором объять в основных своих чертах и положениях. И обычно человек что-то одно может вместить из того, что он пытается прочитать, на чем-то одном останавливается его ум, его сердце, его душа, что-то одно ему близким становится и нравится, и он отвергает все остальное, считая, что этого вполне ему достаточно. Оно может быть и так, но в силу неискушенности, опять-таки, человека, не имеющего духовного искуса, не имеющего сдержанности, не имеющего культуры мысли, культуры жизни в церкви, во Христе, человек в силу страстности своей, не очищенности своего сердца, он вот это ему одному понравившееся учение, мысль святого отца или учителя какого-то, он ставит только его во главу угла, и таким образом происходит разделение в церкви. Один говорит, что надо читать только святителя Игнатия Брянчанинова, другой говорит, что надо читать только Феофана Затворника, третий говорит, что только лестница помогает, четвертый говорит, что надо читать современных богословов, другой говорит о том, что экуменизм – это ересь, третий говорит, что надо менять, пятый говорит о том, что надо менять все в церкви, потому что все устарело и требует изменений. Вот так вот происходит разделение в зависимости от того, кто что прочитал и кто что смог вместить в меру своей культурности, образованности, начитанности, и никто не хочет слушать друг друга, потому что соборность церковная, она требует определенных аскетических, духовных усилий, определенного опыта жизни и борьбы со страстями, а люди, не искушенные еще этим аскетическим подвигом, они впадают вот в это разделение. Ну и, конечно, нравы. Третье искушение, поразившее как жителей христиан города Коринфа, так поражающие современную церковную люд, потому что после первого обращения люди думают, что вот это горение, этот порыв, он будет всегда, а на самом деле спустя некоторое время, поскольку соблазны никуда не делись, человек живет в мире, он видит все это, он живет среди людей испорченных, развратных, он видит знаки этой испорченности, падшести, и искушающий, возбуждающего страсти на каждом шагу, и люди, после того, как только огонь ревности у них начинает гаснуть, очень удобно возвращаются к прежним страстям. Вот, и здесь порой случается, срабатывает механизм, хорошо известный и святым отцам древности, и выраженный еще Господом нашим Иисусом Христом в Евангелии, в известной притче, когда Он говорит, что дух некий, когда выходит из храмины и ходит по безводным местам и возвращается и видит храмину свою, дом убранный и вычищенный, но пустой, он берет с собой 7 других нечистых духов и вселяются в эту храмину и становится человеку хуже, чем было до того. Вот эта некая закономерность духовной жизни, она как раз тоже есть реальность как жителей христиан города Коринфа, так и современной духовной церковной действительности, потому что люди после первого обращения, после первого горения, если не удерживают этот огонь, который получили в таинстве миропомазания, в таинстве крещения, они не просто возвращаются к прежнему образу безнравственной жизни, если таковой был у них до крещения, но, как правило, становится еще хуже еще больше мучают их страсти, еще ниже они падают после того, как вот гаснет этот огонь их ревности. То есть, таким образом, первое послание Коринфянам в силу этого чрезвычайно актуальное, действенное, очень понятное, очень востребованное современным церковным сознанием послание, очень многое помогающее понять и выстроить правильную систему отношений и с Богом, и с ближними, и с самим собой, и с тем миром, который их окружает, понимая, что на самом деле главное, что второстепенное, где та точка опоры, где тот камень, за которым можно удержаться, где та мысль, где помысл, который поможет отразить все раскаленные стрелы лукавого на нас, льстивно движимый. И вот начинается послание, разумеется, с приветствия. И сразу после приветствия апостол Павел говорит о том, что главная беда, которая постигла христиан города Коринфа, это разделение. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, ибо от домашних хлоиных сделалось мне неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или разве во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил во имя свое». Сейчас у нас век разделений, и все кругом разделяется. Разделяются народы внутри государства, разделяются государства, прежние единокровные становятся врагами, прежние союзники становятся врагами, прежние единоплеменники начинают ненавидеть друг друга, союзники, с которыми вместе пройден не один век и не одна беда, вдруг начинают ненавидеть друг друга со страшной ненавистью, разделяются социальные институты, разделяется семья, разделяется, распадается брак, нет нормальных отношений ни в одной сфере человеческого общества, и на этом фоне, конечно, церковь должна быть островком единения. А единение, оно, основа единения в том, чтобы люди были едины в своих мыслях. Потому что на самом деле только то единство, подлинное единство, когда люди единомысленны. Потому что мысль – это есть некое движение духа, это есть некоторое действие духовное. Это не случайно, ведь мы знаем из Писания святых отцов, что помысел – любой помысел, принятый человеком, разрушает всю его жизнь. И поэтому, если в мыслях у людей церковных не будет единства, то, естественно, не будет его и ни в чем. Вот, конечно, здесь идет не о каких-то частностях, а о единстве мыслей в главном, в основном, когда отношение к основным истинам, к основному опыту христианской жизни, к основным истинам христианской веры должно быть у всех людей одинаково, когда основные положения христианской веры всеми принимаются безоговорочно. Это есть та база, которая объединяет. И вот мы видим в исторической ретроспективе, мы видим, что очень часто были такие периоды в истории церковной, когда действительно люди, имеющие разное образование, разный социальный, культурный статус, разный уровень доступа к святоотеческому наследию, тем не менее были едины в существенном и главном. И сходились совершенно неожиданно, казалось, и люди образованные, необразованные, сходились вот именно в основных мыслях, положениях христианской веры, в том, что главное для человека. Все понимали, что подлинный христианин, он должен быть смиренным и кротким. Это было очевидно для всех. Все знали о том, что христианин – это тот, который ничего не жалеет ради Христа, готовый и жизнь отдать за Христа, что главное в церковной жизни – это покаяние, исповедь и причащение святых христовых тайн, то есть вот эти в принципе, они были универсальный для всей полноты церкви православной, где бы люди ни были и в каком бы государстве ни жили, ни при каких бы обстоятельствах ни жили, это было общее. А сейчас даже вот эти вкратце перечисленные мной моменты, основные положения христианской жизни, нравственности, основные положения христианского вероучения, они не принимаются. Одни говорят, что главное покаяние, другие говорят, что каяться совершенно не надо, потому что Бог все равно все простил, главное делать добрые дела. Одни говорят, что надо служить ближним своим, а третьи говорят о том, что главное в молитве, и никак не могут ни услышать, ни взаимодействовать с друг другом, потому что все силы тратят на то, чтобы доказать то или иное, что мыслится ему главным. Некая соборность церковная, некое вот это вот единство разрушается, и это очень страшное искушение для церковной полноты, именно для достижения единомыслия, некое единство в мыслях, и должны быть по преимуществу направляемы все усилия церковно-ответственных людей, достигать вот единомыслия как основы единения церковной полноты. А если церковь будет едина в самой себе, тогда вот в силу как соль, которой стоит мир, как свет, который держит этот мир от погружения во тьму, тогда и все общество начнет, возможно, как-то отрезвляться, консолидироваться, кристаллизироваться вокруг вот этой церковно-здоровой полноты. То же самое можно сказать и в частном отношении, в отношении брака, скажем. Подлинная основа брака – это действительно и единомыслие. Не случайно в таинстве венчания, когда люди вступают в брак, именно этот дар им и спрашивается с особенной настойчивостью, чтобы люди были единомысленны, потому что если они будут иметь разные мысли, если они будут принимать разные помыслы, то им никогда в этом единстве не устоять. И вот для того, чтобы устоять в этом церковном единстве, по мысли апостола Павла необходимо исполнить два условия. Первое – это поставить центр своей жизни, центр своей молитвы, центр своего служения, центр своего мировоззрения поставить крест. Именно крест есть мерило правды, есть именно крест есть критерий истины, именно крест есть красота церкви, как его называют, смысл, символ, выражение всей сущности церковной. Именно он есть свет, именно он есть корень церковной жизни. Мудрость вне креста и без креста суета, как пишет дальше в первой главе послания апостол Павел, что если нет креста, если не проповедуется распятый Христос, а есть только мудрость, чем бы она ни определялась, о чем бы она ни говорила, если она не свидетельствует распятого Христа, она суетная мудрость. Чудеса сами по себе тоже бессильны. Они ничего не дают, хотя нам кажется, что если бы кто-то или мы могли бы творить чудеса, тогда бы вообще, чтобы было побольше чудес, вот тогда бы мир познал, что Христос есть истинный Бог, что без Бога жить нельзя, что необходимо в Него верить. Нам кажется, что именно вот чудес-то и не хватает. А на самом деле мы знаем, что именно это было одно из последних искушений Христовых, когда толпа кричала Ему: «Сойди с креста, и мы уверуем в Тебя». И Он не сошел, и никогда не шел на поводу вот этих ощущений, желаний толпы, которая, как всегда, и тогда, и сейчас, жаждет чуда. Но чудо и вера – это не одно и то же. Как мы это яснее и ясно видим в истории, скажем, израильского народа, который со всех сторон был окружен чудесами, великими, ни с чем не сравнимыми чудесами, был обставлен выход израильского народа из земли египетской. Это и кары египетские, и самое главное – переход через Черное море. Море разделилось, чтобы провести, чтобы народ израильский прошел и вышел из страны рабства. Море потопило египтян, которые преследовали израильский народ. Потом, сколько раз исходила вода из камня, побеждались враги, были дарованы скрижали, падала манна, падали перепела, был огненный столб ночью, светил столб облачный днем. И много других чудес творилось постоянно, ежечасно, ежедневно происходило совершенно ощутимое чудодействие, чудесная сила Божья, а народ не сохранил, не имел, не желал иметь веры. И кончился все тем, что народ восстал против Моисея и потребовал вернуться в Египет. Это не какой-нибудь другой народ, это тот же самый народ, который с великими чудесами вышел из египетского плена, и этот же самый народ спустя менее чем год потребовал вернуть его в Египет, несмотря на все удивительные чудеса и знамения, которые сопровождали его каждый день. Чудо ничего не дает человеку. Даже если оно будет совершаться каждый день, каждый час, каждое мгновение, само по себе оно ничего не дает человеку. Только вера, а она имеет совершенно другие источники своего зарождения. Не чудо само по себе с неизбежностью ведет, приводит человека к вере, а человек верующий видит, что происшедшее, происходящее обстоятельство есть чудо. Он принимает это как чудо, потому что он уже верит. В нем уже раскрыто сердце для того, чтобы поверить, и он видит это чудо и принимает его, и принимает волю Божью, как некоторую силу, меняющую его жизнь. То есть само по себе важно не чудо как таковое, опять-таки крест, который предстоит перед человеком, который есть вот то солнце правды, мерило праведное, как называют в богослужебных книгах, и только наше умирание в служении и молитве, оно есть выражение, подлинное выражение христианства, и оно сильнее всякого чуда. Крест лежит в основании церкви, крест есть основа христианской жизни, есть суть христианского служения. Крест – это все в христианстве, и где нет креста, сама по себе и мудрость, и учение, и чудеса, и даже молитва, не срастворенные крестоношением, как свидетельствует об этом Исаак Сирин, не имеет никакого смысла и значения. И вот апостол Павел об этом и свидетельствует, что первое, что необходимо для того, чтобы люди сохранили единомыслие, необходимо, чтобы у каждого из людей, ищущих этого единомыслия, крест был основанием их собственной жизни, их собственного мировоззрения, их собственного отношения к миру и к людям. И если действительно крест будет основанием для них, для двух, трех, пяти, десяти тысяч человек, то тогда эти люди, несомненно, найдут, выработают, смогут найти это единомыслие, оно даровано будет им. Если люди не принимают крест, не принимают предначертанного, как бы предизображенного перед ним распятого Иисуса Христа, то этим людям никогда не достигнуть единомыслия. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех, Господь.